Вместо того, чтобы мы приносили плод, мы становимся мертвыми. Знание, голова удивляешься, как вмещает. Знаете, смотришь иногда на людей, они столько знают, столько прочитали. Эти книги. Я прочитала, вы знаете, я там и там училась. Мы такие и такие курсы проходили. И бедная душа даже не подозревает, что она духовный урод. Нет, я вовсе не против знаний. Я сама стремилась к ним. Но знаете, сегодня утром я этим молодым теологам говорила, этот теолог тех времен, Савву, ставший потом апостолом Павлом, сказал, имея все знания, о которых только могли мечтать, в то время ищущие Бога. Он сказал, все, что было для меня преимуществом, я почел щитой. А в другом месте говорится, или в немецкой Библии, ссором почел. Для чего? Чтобы приобрести Христа. И поэтому мы можем иметь знания. Так много! Мы часто при этом не имеем Христа. Апостол Павел оставил знания. Оставил все, что он получил у ног Гамалиила, и начал сначала, чтобы приобрести Христа. И потом мог сказать, не хочу ни о чем другом проповедовать вам, как о Иисусе Христе, причем распятом. Дорогие друзья, хорошо, если мы можем приобрести знания, но еще лучше, если наши сердца сохраняют ту детскость, то доверие детское Господу, о котором Христос сказал, если не будете как дети, не войдете в Царствие Божие. И потому хорошо, если знания, которые мы приобретаем, нас не надмевают. Увы, часто они надмевают. Так и написано. Знания надмевают, да? А любовь назидает. Вот что иметь ценно. И вот тогда мы можем что? И то, что мы тогда дадим, это будет зерно, а не размолоченное учениями, теориями, гипотезами, представлениями, школами. Слава Богу, что у нас есть Его Слово, которое нас предостерегает, останавливает, учит, вразумляет так нежно, как это действительно только Господь может делать с нашими душами. Ну давайте прочтем дальше этот стих. Кроме юношеских похотей, убегай, стои дальше, одержись правды, веры, любви, мира со всеми призывающими Господа от чистого сердца. Смотрите, какой совет дает старец этому молодому. Он говорит о том, как важна правда, чего бы это тебе ни стоило. Как важна вера, но действенная любовью. Как цена любовь. И как важен мир. И все это с чистым сердцем. Чистое сердце. Вот то, где начинается и кончается истинное христианство. Мы можем познать Господа, мы можем встретиться с Ним, мы можем пережить покаяние, можем пережить водное крещение, мы можем стать членами церкви, мы можем принимать участие в вечере Господней, мы можем быть активными деятелями, может быть, делателями тоже в церкви и не иметь чистого сердца. Никогда, ни разу не увидев его так, как видит его Господь. Вы знаете, когда были мучительнейшие годы моих исканий живого Бога, Господь открыл мне вот это слово с особенной остротой, потрясающе ясно. Я поняла, что в этих коротких словах заключено все Евангелие. И мое, и наше с вами спасение. Блаженное чистое сердце, ибо только я его узрю. Друзья, никакая религия, никакое внешнее благочестие, никакое соблюдение всех формальностей жизни церкви нас не спасет, если при этом мы не будем иметь чистого сердца. А как у нас часто бывает? Господи, даруй мне чистое сердце. Господь, я так нуждаюсь в чистом сердце. Господь, очисти меня. Знакомы вам такие слова в наших молитвах? Я тоже. Вы знаете, я стучала и стучала словами этими, умоляя, прося, настаивая, требуя от Господа чистого сердца, считая, что это все его работа. И если проходят годы, а у меня его нет, Господь, при чем тут я, это ты виноват. Знаете, пришел момент, когда Господь заговорил к душе моей и сказал: а ну-ка открой Колоссянам 3 главу и указал на стихи. Откроем. Мне сказали, что ваш пастор знает Библию почти наизусть. Не буду говорить, кто его предал. В кавычках, конечно, предал. И еще сказали. И для меня это было таким благословением. Я не хочу ему этим льстить. Я просто хочу, чтобы вот именно такой подход Библии к Писанию стал для вас, членов церкви, где он пастор, самым лучшим примером. Мне сказали, что он прочитал Библию от начала до конца на коленях. Это для меня было самым большим благословением из всего, что я пережила в эти дни. Возьмем Колоссянам 3 главу. С 5 стиха. Итак, умертвите земные члены ваши. Блуд, как раз о том, о котором мы говорим. Нечистоту, страсть, злую похоть и любостяжание, которое есть идолослужение, за которое гнев Божий грядет на сынов противления. Перелистнем немножко. Буквально один стих, хотя он тоже важный. И смотрите, что написано в 8 стихе. А теперь вы и я, вы отложите все. Гнев, ярость, злобу, злоречие, сквернословие уст ваших. Не говорите лжи друг другу, совлекшись ветхого человека с делами его и облегшись нового, который обновляется в познании по образу создавшего его. 13 стих. Итак, облекитесь. Смотрите, вначале мы читаем. Совлекшись. Совлеките. Это старославянский язык. То есть снимите, разденьте это с себя. Уберите это от себя. А потом облекитесь, то есть оденьте. Войдите в это. Приобретите это, облекитесь, как избранные Божие, святые и возлюбленные, в милосердие, благость, смиренномудрие, кротость, долготерпение, снисходя друг другу и прощая взаимно, если кто на кого имеет жалобу, как Христос простил вас, так и вы. Более же всего, облекитесь, опять, не я облеку вас в любовь, облекитесь в любовь, которая есть совокупность совершенства. И да владычествует в сердцах ваших мир Божий, которому вы и призваны в одном теле. И будьте дружелюбны. Друзья, вот то, что мы прочитали, там написано: дети мои, сядьте, успокойтесь, не мертешитесь, не суетитесь, я приду. И облеку вас в святость, в чистоту, в совершенство, в благость, кротость. И. Я с вас сниму ярость, гнев, злобу и так далее. Я раздену с вас, сниму эти ветхие одежды и одену на вас одежды праведности, одежды чистые. Мы это читали сейчас. Вот почему поражает пассивность, апатия. Безразличие к собственной душе нас, христиан. Мы почему-то считаем, что все должен за нас делать Господь. Да Он все сделал. Большего сделать уже невозможно. Он пришел, отдал себя, отдал 3,5 года в служении себя так, что когда ему было 30 лет, помните однажды разговор его с фарисеями, когда он сказал, что прежде, нежели был Авраам, я есть. Помните, что они ему сказали? Что? Авраам? Ты был, когда был Авраам, да тебе еще нет и 50. Подождите, почему 50? Ему было тогда только 30, может быть, чуть больше лет. А его определили по внешнему виду в 50 лет. Видите, какой он был выжатый. В 30 лет выглядел примерно на 50. Это о многом говорит. Друзья мои, он за 3,5 или 3 года, как там рассуждают теологи, отдал всего себя для нас. И в конце своей жизни отдал жизнь свою за нас, пролил кровь свою, пережил такие позорные, мучительные страдания, о которых мы знаем, но которые, увы, уже не касаются наших сердец так, чтобы только при воспоминании катились слезы. И так он сделал все. А мы все еще ждем, что он еще и еще что-то для нас сделает. Смертью своей он пригвоздил грехи наши. И все наши усилия, как я сказала, были бы ничтожными потугами без его победы на кресте. И что, теперь он опять должен нас раздевать, с ним снимая нашу нечистоту, и нас одевать? А что мы должны вообще делать? Что вообще нам должно быть присуще как христианам? И чем вообще мы отличаемся от мира тогда? Если мир грешит, и мы грешим, и еще находим в себе оправдание. Человек родился во грехе и умрет во грехе. Человек грешит, и это норма. Мы не можем быть праведниками. Правильно, есть такие места Писания, но есть и другие места Писания. Например, рожденный от Бога не грешит. Что? Начинается дискуссия. Нет, мы не можем жить без греха. Друзья, правильно. Мы живем в грешном мире. И мы согрешаем, и много согрешаем. Но это не должно быть у христиан нормой их жизни, как это является нормой у мира. Чем мы тогда вообще отличаемся от мира? Если грех является такой же нормой нашей жизни, как и у людей мира. В чем наша борьба? А мы знаем, что путь христианина – это путь борьбы, путь страданий. Помните, в прошлый раз, я, кажется, у вас или в другой общине говорила, что апостола Павла, этого великана веры, этого мужа Божьего, тоже была борьба. Это было у вас, да? Вот эти ступени. Сначала осознание, что бедный я человек, потом начинается борьба, и он... Со стоном говорит, я каждый день умираю, я каждый день смиряю, порабощаю тело мое. Я бегу не как на неверное, бьюсь с них так, чтобы только бить воздух. Это что, пассивный сидящий, ожидающий, когда Господь его уберет и очистит? Или это активный христианин, делающий все, что он должен сделать для своего спасения? А Господь дает ему силы для победы в этой борьбе. Дорогие друзья, почему мы тогда такие пассивные? Почему мы такие, какие мы есть? Почему мы считаем, что Бог снова и снова должен все для нас сделать? Видите, послание Колоссянам говорит, мы так много должны делать, а делаем ли мы это? А потом говорим, Господи, я столько лет молюсь, чтобы Ты очистил мою жизнь, и мое сердце, оно остается неочищенным. Ты виноват. Мы, может быть, не говорим своими устами, может, мы это не дерзаем произнести, но мы ропщим. И это и есть вызов Господу, этот упрек бросаем ему. Почему ты меня не очищаешь? Почему нет свободы у меня от того и того греха? Я вам тебе говорю и говорю, все прошу и прошу. А что я для этого делаю? Апостол Павел до такого дошел в состоянии, сказал, он до крови сражался. Я не думаю, что текла в сражении с мыслями его и с желаниями плоти кровь с него. Но из души может стекать кровь, когда идет истинная борьба. И потому нам с любовью, без упрека, а с любовью говорит, вы еще не так кровь сражались, Так какой до крови? Мы еще часто вообще не сражались. А хотим уже свободы. А говорим о свободе. Я свободен. От чего ты свободен? От греха? От раздражения? От обиды? От горечи? От возмущения? От зависти? От ревности? От жадности? Христианин, ты свободен от этого? Сколько лет это у нас, друзья? И мы все ходим и просим Господа, чтобы Он нас освободил, а что мы сами сделали к этому? Приходит раздражение, мы раздражаемся. Приходит возмущение, мы кричим, неважно, дети, муж или жена, или кто-то ближний, или сосед. Приходит зло, мы злимся. Приходит похоть, мы потворствуем ей. Что это за христианство? И где Слово Божие? Или оно стало действительно мертвой книгой для нас? Есть о чем подумать, правда ли? Нет уж, было о чем думать. Когда в 38 лет однажды в страшной ночи Марии и крика к Богу: «Господи, помилуй меня!» Всю жизнь христианка. Всю жизнь вера в спасение, точнее, самоуверенность. А в одной ночи, когда я встретилась с Богом, как Богом-ревнителем, Богом-огнем поедающим, единственное, что было у меня: «Господи, спаси меня, ибо я погибаю». А перед глазами эти слова: «Блаженное чистое сердце, ибо только они Бога узрят». И все мое христианство, которое я проводила до 38 лет, и все мои искания, и вся моя так называемая борьба, которая не приводила к победе, я поняла, они меня не спасут. И если я сейчас в этой ночи умру, то я христианка, иду в ад. Если бы все епископы мира, все теологи мира собрались и сказали: «Что ты? Не верь дьяволу, это он тебе внушает. Верь, ты спасена». А я видела ад и меня, идущие туда. Дорогие друзья, вот тогда, в той ночи, я поняла, что вот эти слова являются ключом Евангелия спасения. Блаженное чистое сердце, ибо только они Бога узрят. Я благодарю Господа, что они прошли через плоть и кровь, через душу, через сердце, через разум мой, и стали тем толчком, который привели меня к долгому, мучительному процессу очищения, который длился в начатках своих только. Только главное, 7 лет, а я была примерной христианкой, и так думали другие. Не думайте, что я хочу сказать, что вам 7 лет потребуется. Может, год, может быть, пара недель. Мне потребовалось 7 лет. Но это был только основной процесс, где я действительно рыдала, как никогда еще в жизни не рыдала. А потом этот процесс продолжался дальше, до сегодняшнего дня. Я знаю, он будет продолжаться тоже дальше, пока, если Господь явит мне милость, я не переступлю порог вечности. И то, что я стою сейчас перед вами и говорю из пережитого, и делюсь с вами, это еще не гарантия, что вы увидите меня там. Это еще не гарантия. Почему? Потому что Слово Божие говорит: не начало, и чай, дело, конец. Один муж Божий сказал однажды: если я попаду в вечность и встречусь лицом к лицу с Господа, если я попаду туда, тогда будут три вещи, которые меня изумят и приведут в потрясенное состояние. Первое, что я увижу там тех, кого я никогда не думал увидеть, что я не увижу там тех, о которых я думал, с уверенностью я их там увижу. И третье, что я вообще там, что я удостоился до этого. Поэтому наша жизнь, какой бы она ни была, это не гарантия. Вы скажете: вот Людмила, она только этим и занимается, что вырывает почву из-под ног. Им плывет земля. Уплывает эта уверенность в спасении. Друзья, пусть она будет, пусть она у вас становится все тверже и тверже, но строится не на ваше мнение, а на основании, которое действительно есть Христос. И не в вашем представлении, а поистине. Христос, присутствие которого в вашей жизни видно всем. Только потому, что вы письмо, написанное не чернилами, а Духом Святым.